Наш Отец, мы перед Твоим лицом, перед Тобой, в благоговении, в понимании, насколько мы зависимы от Тебя. Я хочу, чтобы эта зависимость была 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Благослови нас, Господь, и это время, которое мы проведем, меня, слугу Твою, раба Твою, благослови каждого присутствующего, кто пришел, кто еще придет, благослови. Настрой наши сердца. Господь, Ты дал нам жизнь, это подарок. Господь, Ты дал нам, чтобы мы ее прожили для Тебя. Благослови нам понять это и жить так, как Ты учишь нас. Поклоняемся Тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Аминь. Друзья, какие вы стихи знаете, которые говорят, для чего вы вообще живете? Вы можете вспомнить вот так вот и процитировать? Вот для меня, может, для вас какой-то есть особый стих, говорит, вот это для меня стих, и я понимаю, для чего я живу. Можете сказать? А ну? Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Аллилуйя, слава Богу. Апостол Павел сказал так. Спасай взятых на смерть. Действительно, мы с вами спасены, и мы готовы хватать для царства. Так? Аминь. Слава Богу. Слава Богу, золотой стих Библии. Прекрасно. Кто еще? Аминь. Аминь. Еще? Спасешься ты и весь дом твой. Слава Богу. Аминь. Будь верен до смерти. Слава Богу. Ага. Слава Богу. Хорошо. И золото чистого. Да, да. Слава Богу, слава Богу. Еще. Ревностный к добрым делам. Аминь. Тех. Аминь, аминь. Слава Богу. Друзья, я рад, что вы цитируете наизусть. Вот на у меня недавно был день рождения, на братском совете я сказал, братья, без Библии даете мне пожелания, стихи из Библии. Но это были служителя. А на мужской группе я уже дал поблажку, говорю, ну хорошо, даю вам возможность открыть Библию и прочитать, какой стих вы для меня желаете. Друзья, это знаете, о чем говорю? Учите стихи библейские наизусть. Я вам скажу, как я учил в свой период жизни, который мы сейчас будем с вами проходить. Значит, есть 5 периодов жизни, физической жизни. А перед тем я хотел бы прочитать текст 1 Коринфянам 6, 19, 20. Этот стих я знаю наизусть. Друзья, я прошу вас выучить этот стих наизусть. Вы знаете, он очень настолько он ободряет, настолько он мотивирует, а для чего вообще живу? У меня есть тело, у меня есть дух, и у меня есть душа. И для чего они? Просто ходить, отдыхать, работать. Или для чего-то Бог создал их. Бог дал мне, я троичен. Дух, душа и тело. Только человек троичен. Животное, у него есть, у них есть тело и есть душа, которая в крови. И только дух, когда Бог сотворил человека и вдунул дыхание жизни, только человек. Вот почему человек венец творения. Выше всего это человек. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа. Почему Павел это Коринфянам пишет? Потому что во времена Коринфян, вы знаете, были гностики, которые верили. Во что они верили? Уже тогда было лжеучение. Дух добр, а плоть зло. Она не наследует Царство Небесное. И поэтому люди говорили, духом я служу Богу, а телом я греху служу. Но оно же все равно не наследует. И Павел понял это. И не только Коринфянам, он и Римлянам 12.1 пишет. И там он говорит, что отдайте тела ваши. То есть дух уже отдали вы, а и тело нужно отдать. Духа без тела не может быть. Пока мы на земле, оно не может быть. Придет время, когда оно в прах возвращается, Бог нам даст во время воскресения другое тело, которое не будет подвластно старению, тело, подобное нашему Господу Иисусу Христа, и соединится с Духом, и мы в вечности будем навсегда с Богом. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Святого Духа, и вы не свои? Друзья, вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой. Поэтому прославляйте Бога. Как прославляйте? И в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Друзья, это особый стих, и я часто его вспоминаю, и часто его цитирую. Дальше, какие еще стихи? Римлянам 14:7-8. Ибо, знаете, мне чему особенно нравится этот стих, апостол Павел с такой уверенностью пишет верующим. Что он пишет? Ибо никто из нас не живет для себя. Ух, Павел, ты так уверен? Ты обращаешься к церкви так уверен? И я к вам обращаюсь тоже с такой уверенностью. Ибо никто из вас не живет для себя. Аминь? Не все сказали аминь, да? Ну и не нужно, если вдруг вы не сомневаетесь, то не нужно говорить аминь. Ибо никто из нас не живет для себя. А живем ли живем для Господа? Знаете, такая противоположность, ну как небо и земля, как свет и тьма, как добро и зло. Никто из нас не живет для себя. А живем ли мы? Ну, это правильно, мы же все живем, мы же сейчас живем. И Павел говорит с такой верностью, живем для Господа. Другими словами, а какая еще цель может быть? Друзья, какая еще может для верующего цель быть? А живем ли? Живем ли? Живем для Господа. И 1 Коринфянам 10:31. Итак, едите ли? Пьете ли, или иное, что делаете. Слово «иное» можете включать все, что вы делаете в течение 24 часов. Все, что вы делаете в течение 24 часов. И что Павел говорит? Делайте все так, чтобы прославлялся Бог. В новом переводе. Делайте все так, чтобы через все это прославлялся Бог. Все, что вы не делаете. Домашнее или не домашнее, для ближних или для себя – делайте, чтобы через все прославлялся Бог. Я однажды прочитал выражение у одной хозяйки верующей, там, где она моет посуду, было написано такое выражение «служение Господу». Там, где посуду она моет, написано «служение Господу». Как для Господа. Моете посуду? Мужья, мужчины, вы моете посуду? Я мою. Напишите. Не только, когда вы, может, на кафедре стоите, знаете, играете или поете. О, я служу Богу. И когда посуду моете. Служение Господу. Делайте от души. Знаете, так хорошо, чтобы жена не сказала, перемывать надо. Или мама пришла, говорит, сыночек, доченька, после тебя я перемывала посуду. Потому что она не была помыта так, как нужно. Служение Господу. Другими словами, Бог настолько должен укрепиться в нашей жизни, чтобы всякий наш поступок прославлял Его. Вот Бог настолько должен укрепиться в моей жизни, в вашей, чтобы каждый поступок прославлял Бога. Ибо никто из нас не живет для себя. Уверенно говорит апостол Павел. Знаете, очень важно то, что мы и сегодня уже слышали. Ставить перед собой цели. А цель определяет действие. Действие не может так просто быть без цели. То есть цель определяет действие. Если цель духовная, если цель библейская, и действие будет библейское. И поступки будут библейские. Цель определяет действие. А наша цель, говорит Павел, это не наше «я». Наша цель не наше «я», а Господь. И если мы хотим знать, каким путем мы идем, то должны определить, какую цель мы преследуем в нашей жизни. Знаете, что Иисус сказал? Вы помните эти слова? Если кто хочет идти за мною, что должен сделать? Отвергнуть себя. Это то, что Павел повторяет. И мы уже не живем для себя. Мы последовали за Иисусом, мы не живем для себя, а живем для Господа. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Это то, что Иисус говорил. Отвергни себя. Знаете, мы не являемся сами для себя господами или собственниками. Не являемся. Мы собственность Бога. Бог нас купил, мы же читали этот стих. Ибо вы куплены какою ценою? дорогое, друзья. А самая дорогая цена – это что? Это цена жизни. Ну что дороже сегодня жизни? Иов пишет, написано слова в книге Иова, кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. Займет деньги, любыми путями, но на операцию найдет, потому что человек хочет жить. Сама ценная – это жизнь. И вот за эту, за нашу с вами жизнь отдана была жизнь Иисуса Христа. Вот почему и вопрос стоит, живем ли для Господа, а для кого же? Для того, кто отдал жизнь за нас. Мы живем для Него. Поэтому дело всей нашей жизни – это угождать не себе, а Богу. То есть мы не распоряжаемся собою, как нам вздумается. Мы не проводим время так, как нам хочется. Мы не проводим период жизни, мы сейчас уже приближаемся к этому моменту, период жизни. Каждый из нас находится на каком-то периоде жизни. Мы не живем на этом периоде жизни, как мне хочется, как вздумается. У нас есть цель, и мы ее ставим, и мы ее достигаем. Мы живем только потому, что... Послушайте, мы живем, потому что этого пожелал Бог. Этого пожелал Бог. Никто из нас не пришел в этот мир случайно. Даже иногда родители рассказывают, ну, получилось, вот родился сын или дочь. Нет. Есть такие родители, которые, ну, иногда не думают, что говорят. Мы живем, потому что Бог этого пожелал. Ни одного нету на земле, больше 7 миллиардов на сегодня, ни одного нету человека, который случайно пришел в этот мир. И когда я свидетельствую неверующим, я им объясняю. Вы думаете, живете, потому что, ну, родились в семье, да, у вас есть родители. Нет. Это Бог привел вас в этот мир. Бог – даятель жизни. Бог даровал жизнь. Вы живете, потому что Бог этого пожелал. Мы сотворены Богом и для Бога. Друзья, и пока мы этого не поймем, пока человек этого не поймет, не может быть жизнь, знаете, сосредоточенной и нормальной жизнью. Пока человек не поймет, что он послан Богом, что жизнь от Бога, он даятель жизни. Жизнь будет бессмысленной и бесцельной. Только в Боге, только в Писании мы можем узнать свое подлинное происхождение и назначение. Мы сотворены Богом, а не наоборот. А это значит, что жизнь заключается, в чем жизнь заключается? Чтобы позволить Богу, послушайте, позволить Богу воплотить свои замыслы в нас, а не использовать Бога в своих целях. Это разница. Позволить Богу свои его замыслы воплотить через нас. А некоторые живут, чтобы Бога использовать в своей жизни. Бог должен. Сегодня и завтра. И 24 часа в сутки Бог должен мне. И когда не получает то, что нужно, обижается. А вот Бог обошел меня. А Бог вот допустил это. То есть человек сотворен Богом, и он хочет Бога использовать в своих целях. А нужно наоборот. Господь, вот я. Пошли меня. Ты меня создал. Какие замыслы у тебя, Господь? Я готов служить тебе. Я инструмент. Я творение твое. Апостол пишет, Павел, все от него, им и к нему. Господь, ты дал мне жизнь, я хочу отдать ее для тебя. От него и к нему. Не для себя. О, спасибо, Бог, да, ты даровал мне, я живу в таком городе, в такой семье, спасибо. А что дальше? К нему. Он мне даровал, и я к нему ее направляю. Вот только тогда человек будет удовлетворен и будет радоваться в жизни, когда он эту жизнь отдает. А пока человек живет для себя, он не будет доволен. Его всем снабди, все, что желает, как Соломон. Все, ну и что? И возненавидел я жизнь. И сегодня люди, которые все имеют, они ненавидят жизнь. Как одна жена писала, говорит, я устала от такой жизни. От какой? Она пишет. Я устала жить за 4-метровым забором. Я устала ездить в магазин под охраной. Я устала спокойно выйти на улицу. Я устала от этой жизни. Я ни в чем не нуждаюсь, но я уже устала от этой жизни. Мне жизнь надоела. И моим детям, потому что дети под охраной ездят в школу. Джон Пайпер сказал, самым животрепещущим для большинства христиан должен быть вопрос, как моя жизнь может служить славе Божией? Очень простой вопрос, друзья. Но это самый живой, как моя жизнь может служить славе Божией? Бог создал меня и вас для того, чтобы жить с единой, всеобъемлющей, преобразующей страстью и стремлением славить Бога посредством наслаждения жизнью и демонстрации Его превосходства во всех сферах жизни. Во всех сферах жизни. Вопрос, какие искушения и опасности у нас встречаются на пути в каждом периоде жизни? Друзья, какие самые большие искушения и опасности? Мы только на две обратим внимание по времени, потому что мы должны идти потом по периодам жизни. Первое – это лень. Поднимите руку, кто ленивый? Угу. Послушайте. Послушайте, что Соломон пишет в притчах. Ленивый, пойди к муравью. Да, правда, сейчас холодно, они уже попрятались. Но когда придет весна, как только солнышко, снег сойдет, сходите в лес. И вы посмотрите, как там движение идет на муравейнике. Очень серьезное движение. Это просто, когда смотришь, наслаждаешься. Как они, пробок нету там. У каждого своя дорога. Раз, тот уступает, тот тащит, тот помогает ему, тот уступает ему дорогу, что-то тащит. Вот посмотрите, как они. И Бог говорит, пойди к муравью и посмотри, человек. Посмотри, как они трудятся, что они делают. То есть Бог говорит всего лишь к его творению, к муравью. Друзья, притча о талантах все знают. 25 глава Матфея. О чем она говорит? Одному было дано 5 талантов, другому 2 и третьему 1. Что сказано о тому, которому дало 1 талант, который пошел и закопал? Ну ничего страшного, ну не удалась жизнь у тебя. Ну, ты не поставил цели. Ну, что же делать? Что Господин сказал? Лукавый и ленивый раб. Взял два таких отрицательных. Лукавый и ленивый раб. И что дальше написано? Ты знал волю Господина. То есть это не был атеист. Это не был человек с улицы, который ничего не знал. Нет. Написано, ты знал волю Господина. Знал. О. Знал волю Господина. Друзья, человека, если вас Бог призвал, вы знаете свое предназначение, не будьте ленивы. Потому что перед Богом вы не оправдаетесь. Друзья, а мы читаем, что всякое дело, хорошо или плохо, Бог приведет на суд. Худо ли или добро, Бог приведет на суд. И этому человеку, которому был один талант, его Господин не похвалил. Его Господин не оправдал. Его Господин не просто так проигнорировал, но ничего страшного. Друзья, лукавый, ленивый раб. Поэтому запомните, опасайтесь ничего не делающего христианства. Опасайтесь христианства, которое протирает скамейки в церкви. Натирает их, если они деревянные. Если они с материала, протирает. Опасайтесь ничего не делающего христианства. Почему? Потому что придет время, когда нужно дать отчет. И эта притча, это Христос же не просто так, знаете, красиво разрисовал, похвалил, кому было дано 2, кому дано 5. Иисус похвалил, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Друзья, ну когда читаешь, Господь, ну ты так красиво провожаешь. Войди в радость Господина. Вы были на свадьбе, да, когда все ожидают, и невеста входит, так она как плывет в радость, да? Мы приветствуем, мы аплодируем. Друзья, вот это Бог будет аплодировать, ангелы будут аплодировать, когда вы будете входить в Царство. Но тогда, когда вы жизнь вашу, ваши таланты используете для славы Бога. Друзья, это реально. Иисус сказал реальные вещи. Поэтому примите решение по Божьей благодати не удовлетворяться верой без дел. Не удовлетворяться. Не считать, что мне больше всего нужно? Как некоторые говорят, зачем ты паришься? Другие сидят и ничего не делают. Почему? Потому что тебе больше всех нужно. Я буду отвечать. Не ближний за мою жизнь будет отвечать. Он за себя ответит, что он так сидит. А я за себя отвечу. Опасайтесь ничего не делающего христианства. И следующий синоним лени – это праздность. Есть такое выражение, которое я очень хорошо запомнил. Праздность – это мастерская дьявола. Праздность – это мастерская дьявола. Он найдет для вас работу, если вы будете праздны. Следующая притча, которую Иисус сказал о работниках виноградники, вы помните? Работники виноградники. Кто-то уже трудится, кто-то уже 2-3 часа, 4 трудится. Но есть еще работа виноградники. Господин идет на площадь и смотрит, стоят молодые люди. А вы чего стоите? Никто нас не нанял. Вот мы стоим и ждем, может кто-то придет. То есть они готовы. И что Господин говорит? Идите и вы, виноградник мой. У меня есть работа для вас. У меня есть служение для вас. Друзья, я в церкви говорю, и всегда говорю, и буду говорить. А в церкви нет безработицы. В церкви нет безработицы. В церкви нет пенсионеров. Они в государстве есть, на предприятии есть. В социальной службе они стоят на учете. В церкви нет пенсионеров. В церкви есть дети Божьи, сыновья и дочери, которые понимают цель, для чего они живут, и которые пусть немного, пусть один талант, но не его употребляют для славы Божьей. Друзья, быть полезным для Царствия Божия, скажите, что может быть выше? Быть полезным для Царствия Божия, для служения Богу. Идите и вы, виноградник мой. И что будет следовать? Что Иисус, Господин сказал? Получите. То есть Господин ведет учет. Маленькая самая, а Господин ведет учет. Даже в церкви вас могут не заметить, что вы так много трудитесь, и вас не похвалили иногда, знаете, и обидно, что вот я столько... Но это в церкви могут не заметить. Домашние могут не заметить. Вы так много сделали, чисто убрали, и пришли, кто-то и даже не заметил, что так чисто. А вот Господин говорит, все, что будет следовать, вы получите. Все записано. У Бога пишется памятная книга о всех наших делах. Друзья, это, знаете, это настолько вдохновляет и трудиться не только от того, что Бог там записал, а из-за любви к Богу. То есть двигателем нашего служения является не потому, что пастор меня убедил. Ладно, уже из-за уважения к пастору буду делать. Нет, лучше не делайте из-за уважения. Из-за уважения к Богу совершайте служение. Он вас призвал, Он дает жизнь. Пастор только дает рабочие места и предлагает. У нас есть служение с сиротами. Кого Бог побуждает, пожалуйста, подойдите к этому человеку или позвоните и скажите, я готов служить сиротам. Пастор еще объявляет, есть служение инвалидов. Если Дух Святой побуждает ваше сердце, вы молитесь, вы готовитесь, и вы чувствуете, что Бог хочет вас употребить, пожалуйста, подойдите, позвоните к этому человеку, и вы будете служить. Пастор объявляет, служитель объявляет. Есть возможность служить в воскресной школе. У нас есть дети. Нам нужны учителя, нам нужны помощники учителей. У нас есть детский садик. Нам нужно, пожалуйста, если вы молитесь, вы хотите, пожалуйста, подойдите или позвоните и служите. У нас есть служение подростков. Если вы желаете служить, и Бог располагает ваше сердце, вы любите подростков, хотите быть для них душепопечительными, пожалуйста, подойдите, скажите и служите. У нас есть служение для молодежи. Если вы хотите служить молодежи, быть душепопечителем для новых людей, для неверующих, которые пришли с неверующих семей, чтобы их взять на учет и молиться вместе с ними, и встречаться, потому что, может, вы уже 5 лет, или у вас есть верующая семья, а эти люди вообще новые, пожалуйста, делайте из них учеников. Если Бог зовет вас, совершайте. Но если служение семейным людям, одиноким людям, пожилым людям, взял вопрос, что каждый служитель, каждый пастор должен организовывать рабочие места в церкви. Почему? Потому что моя молитва... Друзья, я примерно анализ сделал в нашей церкви преображения. У нас 540 членов. Примерно 60-65% людей, которые в служении, в каком-то из служений. 60-65. Моя молитва 100%. Господь, я хочу, чтобы 100% 540 членов церкви были полезны для Царствия Божия. Хорошая молитва? Подтверждение, скажите аминь.
Аминь.
То, может, я заблуждаюсь. Друзья, это реально. Вот поэтому у нас молитвенно есть 40 молитвенных нужд, которые мы промаливаем каждый день. Молитвенные группы. Там есть такая нужда за новое служение в церкви. Есть такая нужда. Чтобы Бог послал новое служение, открыл новое служение. А может, где-то еще служить? В каком-то направлении. Вы знаете, Бог открывает. Бог открывает. Потому что мы молимся об этом. То есть наша цель, чтобы открывать и вакантные места предлагать. Братья и сестры, есть служение. Друзья, в церкви не может быть безработицы. Если вы не можете петь, вы можете посещать молитвенную группу и молиться за тех, которые поют, за тех, которые проповедуют, за тех, которые работают с детьми. Вы просто молитесь о них. А вы знаете, что молитвенное служение – это очень важное служение. Но во все времена, еще Спержен писал, самое непосещаемое служение – это молитвенное. Хотя все говорят, молитва – о, это очень важно. Но самое непосещаемое – это молитвенное служение. Во времена Спержена было в 19 веке. Но оно и сегодня остается, к сожалению. Друзья, первый период. Подростково-юношеский период. Возраст 14-18 лет. Подростково-юношеский период, 14-18 лет. Мы читаем, Иисус с родителями пришел в храм. Ему было где-то 12 лет. Они пришли в храм на поклонение. Иисус остался, мы читаем, общался с учителями, с книжниками, задавал вопросы, разъяснял им. Послушайте, что пишет Евангелист Лука. 2:52. Ссылка Луки 2:52. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и людей. Иисус же преуспевал. Вот в таком возрасте. Кто из вас 14-18 лет? Поднимите руки. 14-18. Есть. Есть, слава Богу, друзья. Хороший возраст. Значит, о себе расскажу. Я был в вашем возрасте. Вот Адам не был в вашем возрасте. И Ева не была в вашем возрасте, а я был в вашем возрасте. Послушайте, что это за возраст? Ну, чуть-чуть, если истории, я кратко постараюсь. Я в четвертом поколении христианин. В четвертом поколении. Мои дети в пятом. И внуки уже в шестом будут. Я в четвертом поколении. И что очень важно, родители молились за меня, и вот в таком возрасте я в 16 лет покаялся. И с 16 лет я начал проповедовать. И проповедовал 2-3 раза в неделю. Почему? Потому что в церкви было только 2 служителя. А потом еще один уехал, и один остался. Поэтому и 3 раза, и 4 бывало в неделю я проповедовал. А было 4 раза в неделю служение. Воскресенье утром вечером, суббота вечер и среда вечер. 4 раза служения. Поэтому я с 16 лет начал уже учиться проповедовать. Вы знаете, благословенное было время. И в этом возрасте, вот я, вспомните, в самом начале учить стихи наизусть. Знаете, я научился своего среднего брата, который я заметил у него. Он стихи из Библии как учил? Он писал ссылку и одно слово первое. Например, 1 Иоанна 3:1. Смотрите. И многоточие. А я уже даже должен цитировать. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Вот я тогда учил, но сейчас у меня в памяти. Римлянам 12:1. Милосердие Божие, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодарную Богу, для разумного служения ваше. И не сообразуйтесь с веком веким, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Ссылка и первое слово, только начало. И вот у меня был целый список. Вы знаете, я каждый день повторял. Каждый день повторял. И ссылку я знал, и стих знал. Друзья, это реально. И то, что я тогда и сейчас я учу. Фразы заучиваю, еще другие выражения. Но тогда, друзья, это благословенный возраст вам дан. Поэтому не теряйте этот период жизни напрасно. Учите, заучивайте. Вы знаете, Иисус, как я уже сказал, преуспевал премудрости в возрасте любви у Бога и людей. А еще я хочу договорить, что меня воспитывала мама и бабушка, как Тимофея. Тимофея тоже мама и бабушка были верующими, они воспитывали его. Потому что мой отец, когда мне было 4 месяца, его КГБисты, это был 62-й год, когда Хрущев издал указ о том, что через 20 лет последнего христианина покажут по телевизору. Это действительно так было. И началось тоже, оно было гонение, и началось еще гонение на христиан. Мой отец был евангелистом, проповедником, и когда он был в больнице, мама посетила его, и потом мне уже рассказали, приехал, и говорит, что его должны через 2 дня были выписать. Но через день она получила телеграмму, что он умер. И те люди, которые были с ним в палате, они потом уже рассказали через некоторое время, что ему сделали на ночь укол один, и на утро он умер. А вы знаете, что тогда над христианами просто издевались, психушку забирали, или же больницы, то есть, ну, делали все, чтобы уничтожать. Поэтому мама и бабушка меня воспитывали. Вы знаете, они не обиделись на то, что Бог вот так распорядился. Потому что отцу было всего 32 года. И нас трое осталось. Я был младший, старшему было брат Михаил 6 лет, Алексей 4, мне 4 месяца. Знаете, что Бог совершил? Какое чудо. Старший мой брат пастор в Украинке, мой средний брат служитель, проповедник, диакон, и Бог меня избрал тоже на пасторское служение. То есть то, что было вложено, то, о чем молились родители, отец молился, как служитель, Бог совершил чудо. Мы не потерялись. То есть насколько важно, как сегодня мы слышали, когда будет у нас семья. А что мы хотим, чтобы каким была дочь наша или сын наш? Бизнесменом, служителем, великим человеком, политиком или еще кем? И поэтому родители влаживают и не молятся каждый день. А что они хотят видеть в сыне или в дочери? Друзья, это зависит очень важно. Будущее. Но оно строится сегодня. Сеется сегодня. Друзья, в этом возрасте Самуил, мы читаем, Анна вымолила у Бога, Бог дал ей Самуила, и она его отвела в храм. Какое первослужение совершал Самуил в храме? Открывал и закрывал ворота. А потом он услышал голос Бога. Священник Илий не услышал, не понял, только на третий раз он понял. А Самуил уже слышал голос Бога, он в храме был, он служил уже в храме, друзья. Это пример для всех нас. Как я трачу свою жизнь 14-18 лет? Для чего? Пример Давида в этом возрасте мы вчера слышали, он не бездельничал. Он пас овец, играл на арфе, писал песни, псалмы и учился. Бог его учил и готовил его быть царем. И когда Самуил пришел в дом Иессея, и когда все семь старших братьев привели, и они сначала думали, Иеуи там старший или Самей старший, вот этот. Бог говорит, нет. И отец уже говорит, есть восьмой, меньше. Слово «меньше» значит «незначительный». Он пасет овец, там где-то присматривает за ними. Бог говорит, давай его. Он мне нужен на служение. Пример Иосифа в возрасте, когда ему продали в рабство, было 17 лет. Иосиф, 17 лет, его продали в рабство. Находясь вдали от родителей, от своего народа. 39 глава, 2 стих Бытие. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Вот результат верности. Друзья, и дальше, Бытие 39:9, когда был период жизни у Иосифа, когда искушения были очень серьезные, и когда он убежал от этого искушения, когда его склоняла дочь Потифара. Друзья, это подстерегает каждого искушения. Каждого. И брата, и сестру подстерегают такие искушения, сексуальные искушения. Она подстерегает и до брака, она подстерегает и в браке это искушение. И вот ответ для всех христиан в любом периоде жизни, в любом периоде жизни, Бытие 39:9. «Как же сделаю я это великое зло и согрешу перед Богом?» Это ответ для всех поколений. Как же я это сделаю великое зло? Бог же видит. Отец меня не видит. Мама тоже не видит. Братья тоже не видят. Я живу в изгнании. Меня продали. Но Бог меня видит. Как же это великое сделаю зло перед Богом? Друзья, вот это хождение перед Богом, написано, что он выбежал и побежал и выбежал вон, и оставил верхнюю одежду. Поэтому жить в грехе, тратить свою жизнь напрасно. Исполнять желания, вожделения плоти – это жить напрасно. А значит, тратить всю жизнь напрасно. В этом возрасте брат Ярослав был призван. Он в 13 лет пришел в церковь, вот он снимает. В 13 лет он пришел в церковь. Родители неверующие. Но он попал в церковь, он попал в лагерь. И почему я сегодня пример привожу? Потому что он в 13 лет он покаялся. 2 года назад он принял крещение. И он в служении находится. Он в служении. Он служит подросткам, он служит в музыкальном служении. У него несколько талантов, которые Бог ему дал. И он тратит их для Бога. Хотя его не учили. Кто его? Мама и папа не учили. Понимаете, как важно увидеть цель, правильно поставить цель и достигать. Друзья, я восхищаюсь, какой Бог и что Он совершает. Друзья, мы будем дальше продвигаться. Еще один пример Даниила. Примерно в 15-16 лет отроками Даниил, Анания, Мисаил и Азария попали в плен в Вавилон. Попали в плен. Ну что в плену? Ну, можно и по-другому жить. И вот им предлагают, они их пригласили в университет тогдашний учиться, знаете, на серьезный уровень, на Навуходоносор взял их, выбрали их, 4. Анания, Мисаил и Азария – это еврейские имена, а Сидрах, Мисах и Авденаго – это халдейские имена. Их переименовали, но не переименовали здесь. Им дали имена физические, но вот здесь у них осталась живая вера в живого Бога. И когда им предлагали праздничный стол со всеми яствами, и кто-то заглядывал, говорит, вот это повезло ребятам, мне бы так, а их выбрали. И когда они слышат, мы отказываемся от этого стола, ненормальные. Их посчитали ненормальным. Мы только мечтали о таком. И вы попали, и вы отказываетесь. Ненормальные. Вот христианин, он ненормальный. По отношению к миру он ненормальный. Это нормально. Когда говорят, вы ненормальные, и ты ненормальный. Да живи себе в свое удовольствие, посмотри, как другие живут, все вокруг. Ненормальные мы с вами. Потому что у нас другое мышление. У нас другой ум. У нас преобразование ума происходит через Писание, поэтому мы другие. Это нормально, когда говорят, что мы ненормальные. И Даниил, Анания, Мисаил, Азария то же самое. Они тратили жизнь для Бога. Этот период жизни они не расслабились. Они не подумали, ну мы же в плену, ну что ж, давай будем уже приспосабливаться как-то. Мы же в плену находимся. Мы в другом народе, у них другая культура, но будем приспосабливаться? Нет. А вот мы будем так, как жили. Потому что мы ходим перед Богом. Второй период жизни, молодость, 18-25. В этом периоде жизни Василий Ковтун, вы видели его здесь, он объявлял, приглашал на музыкальный вечер. Он в 20 лет, родители неверующие. Василий, пару слов скажи, вот как ты пришел и вошел в служение, ты мог бы тоже, ну, покаялся и протирал бы скамейки, но ты же не протирал скамейки.
Ну да.
Две минуты тебе.
Да. Я в моем поколении я первый, и в поколении моей жены мы первые, кто познали Христа. Ага. Мы дети Советского Союза. Вот. И в то время мышление и насаждение было другим, нежели сейчас. Где-то хорошо это, где-то плохо, потому что кто-то говорит, свобода – это тоже плохо. Вот. Но одним словом, я услышал весть об Иисусе Христе первый раз в жизни, и Бог очень сильно коснулся моего сердца, и я покаялся. Потом стал осознавать, что я сделал, что мне предстоит дальше делать, как быть, как жить. И когда я был в церкви, это очень короткий период, я одно понял, что, ну, я музыкант, я учился в музыкальном колледже, планировал поступать в музыкальную академию, так и произошло. Но я планировал быть музыкантом, я хотел, чтобы меня узнавали, я хотел зарабатывать, так, собственно, как и все. Вот. Но Бог мои мысли повернул в другое русло в момент, когда я, после того, как я покаялся. Это не произошло прямо в эту секунду, но с моментом, когда я впустил Иисуса Христа, я понял, что что-то должно происходить в моей жизни. И как это должно происходить, я спрашивал это у Бога. И когда я, ну, реально открылся перед Богом и стал говорить, Господь, вот, ну, то, что Ты мне дал, я понимаю, что это Ты мне дал. Используй это как-то. И если Тебе хочется, чтобы я остался здесь, давай пускай будет так. И Бог стал открывать ступень за ступенью. И одним словом, Бог довел меня как бы и до духовного уровня, и до, ну, я не буду говорить там про какой-то уровень, но Бог повел так, что я даже и не мыслил. И самое главное, это не сидеть сложа руки. Вот, потому что можно на корню зарубить своими мыслями потенциал, который вложил Бог. Сказать, что та обстоятельства я не способен, а то будет плохо, а оттуда скажут, что не так. И это самый большой противник вашего потенциала. Или нашего потенциала. Давать Богу возможность, как вчера говорилась мысль, я ее запомнил и буду держать в своей голове, в своем сердце, что нереальное задумываете ради Бога, что-то невозможное задумываете, и Бог 100% совершит это по своему изволению. Но сидеть это деградация. Ничего не делать, имея потенциал, это деградировать.
Поступил в музыкальную академию христианскую, и оттуда мы его забрали в церковь преображения. А Бог уже готовил место в церкви. Понимаете, вот он учился, да. Он даже не знал, где он, как там. А я его заметил. Мы молились как раз за музыкальным руководителем, и мы его с женой
и забрали. Это было такое, кто-то говорит, стечение обстоятельств, это был такой момент, когда действительно я больше всего открылся перед Богом, потому что у меня семья, у меня как раз дочка должна родиться, я в Киеве, мы оба из Умани, в Киеве негде жить, мы снимаем там какую-то комнатку у бабушки, и теперь нас, я выхожу с академии, и надо что-то делать, или какие-то связи налаживать, или идти за Богом.
А Бог уже...
А Бог усмотрел 100%.
Насколько важно прислушаться, когда Бог зовет. Зовет на служение. Друзья, пример в этом периоде жизни. Это период молодость называется. 18-25. Молодость 18-25. Поднимите руку, кто в этом возрасте? Я уже вышел с этого возраста. Так, о, слава Богу, друзья, к вам, послушайте. Богатый юноша, пример... человека. Послушайте, это отрицательный пример. Пример человека, который возлюбил больше богатства, нежели Иисуса Христа. Христос же не просто так это дал пример. Это был примерно в таком возрасте. Молодой юноша. Дальше. Амнон. Мы помним, 34 книга, 13 глава 2 царства. Молодой человек, которого погубили удовольствие. Можете прочитать. 2 царства, 13 глава. Молодой человек, в этом же возрасте, но которого погубили удовольствия. Амнон. Дина. Бытие, 34 глава. Дина, дочь Иакова, дочь Лии. Они переселились в Сихем, возле города поселились, и любопытство, увы, привело к тому, что ее сгвалтовали на украинском мове, изнасиловали. А всего лишь любопытство. Они поселились с семьей, и она решила пойти. А как интересно там люди живут? Там молодые люди, город там, может, сверкает, горит там, как на сегодня. Знаете, а я пойду посмотрю. И, увы, любопытство привело к тому, что она отошла от семьи, отошла от того места и постигла ее переживания какие. Друзья, 34 глава, прочитайте. Любопытство, вы знаете, что ну, больше всего склонны к любопытству кто? Мужчина или женщина? Ну, женщины. Мужчины меньше, но тоже любопытно. Друзья, любопытство бывает заглянуть дальше в Библию, что написано, это одно любопытство. А когда мы любопытство что-то заглянуть туда, куда не нужно, поэтому, знаете, человек по своей натуре любопытный. И любопытство Евы привело к падению всего человечества. Поэтому человек любопытен увидеть, услышать, попробовать, испытать. И это привело к проблеме. Друзья, Финиес, молодой человек, но спасший жизнь народа Божия. Прочитайте об этом, числа 25 глава. И еще один пример, как можно тратить жизнь и как можно не потратить жизнь. Саша Салфетников, у нас брат есть Саша Салфетников, подойди сюда, скажи несколько слов. Родился в христианской семье. Кажется, ну что еще? Мама, папа верующие. Увезли его в Америку. В церкви. Был в церкви ты в Америке? Ну расскажи, вот как?
У меня был такой момент, в 16 лет христианство для меня стало очень, ну как, скучным, да, там, ну, нельзя делать то, ну, как, все скучно. И я думаю, может, дьявол использовал этот момент. Он нашел мне компанию друзей, с которыми начал потихонечку курить.
Ну, это же тоже были из христианских семей.
Тоже, да.
Друзья, с христианских семей он рассказывает.
Вместе, как говорится, ходили на вечеринки, гуляли, то, все.
И это на служение ходили?
Ну, да, раз в месяц приходили, чтобы маму как-то обрадовать, что
успокоить
их. Пришел, да. Эта жизнь все время как затягивала все больше и больше. Я начал потом жестко наркотики употреблять, также продавать их. Был такой момент, что за продажу меня посадили в тюрьму. И, ну, мне мама всегда говорила: Саша, тебе нужен Бог. А в Америке я неплохо зарабатывал, у меня все было, 18 лет, у меня две машины было, материальное богатство очень хорошее у меня было. И я говорю: мам, зачем мне Бог, у меня все есть, у меня ну, все хорошо, на выходных я развлекаюсь, там, по клубам, то все, ну, как, ну, чуть-чуть, знаешь, так старался. Но Понятное дело, что это не
по благодаря... чуть-чуть брать из жизни.
Да, хотел все испробовать. Потому что, ну как, жизнь предлагал то, все, ну типа, интересно, надо же попробовать, как-то хочется. И пришел момент, когда я в тюрьме сидел, родители приходили, говорят: Саня, тебе надо остановиться, то, все, видишь, Бог тебя любит, Он хочет тебя спасти. Мне мама принесла Библию, и я начал Библию в тюрьме читать. Помню стих 3.12 притчи, там написано: кого Бог любит, его наказывает. И это реально проговорило прямо ко мне. И я думал, ну, Бог меня любит, Он хочет всего хорошего для меня, а я здесь гибну, ну, душу свою убиваю. И я помню тот момент, когда я покаялся, просил Бога, чтобы я больше этой жизнью не занимался, потому что я понял, что, ну, я только хуже себе делаю и Бога, ну, огорчаю. И, ну, ситуация так создалась, что меня депортировали сюда в Украину. Я здесь уже 5 лет живу. Сначала был очень такой злой на Бога, что, ну, я покаялся, все нормально вроде бы, ну, как, знаешь, начал Библию читать, там, молиться каждый день, знаешь, там даже в церковь ходить там в тюрьме. И здесь меня Бог депортирует, ну, как в Украину здесь, ну, ни родственников, никого. И, ну, как, очень был злой на Бога, потому что, ну, типа, ну, за что, знаешь, ну, типа, такое. Но благодарю Бога, что Он сделал так, потому что я женился, у меня есть любимая жена.
Поприветствуем Настю.
Да, Настя моя. Также я принял крещение, хожу, вот, член церкви Преображения, с подростками работаю в воскресной школе, потому что это такой момент у подростка, который всегда хочется что-то попробовать. Если ты, например, в христианской жизни, ну, в христианской семье, то с детства тебе родители говорят: не, нельзя то, Библия говорит так, нельзя, как мне, да. И, а наоборот, подросткам хочется это все, ну, попробовать как-то. И я в воскресной школе, потому что, ну, как пример.
Помогаешь.
Да, помогаю подросткам, чтобы они не начудили, как я начудил.
Поприветствуем Александра. Все родственники там, а он здесь. Вот так Бог совершил. Мне 4 минуты, да? 4 минуты, друзья. Значит, чуть-чуть о себе еще скажу. 18:25. В это время Бог меня призвал. Я всего лишь ходил в церковь, пел в хоре. И вдруг в 23 года ко мне подходят родители и говорят: Петр, ну надо, есть группа молодежи, надо вести, чтобы ты был лидером. Я говорю: я никогда не был лидером. Я ходил на малую группу, но я никогда не был лидером. Ну надо, и вот все, я начал молиться. Павел Васильевич Чепурной помогал мне, я начал вести эту малую группу. А потом пришло время жениться. После этого меня уже начали привлекать на проповедь в Центральной церкви, МСК-70, где я приехал, я думал, да никогда я на той кафедре не буду. Никогда, даже и мысли не было, что когда-то я зайду на ту кафедру. Это было такое святое святых. И тут меня с провинции приехавшего, чтобы попасть. А потом Бог возвел меня туда. И потом пришло время, когда меня в 88 году избрали на испытательный срок диаконского служения. А диаконский никогда я не думал. В 90 году меня рукоположили, в 91 году началась евангелизация, и меня избирают лидером библейского класса для неверующих. Но я родился в верующей семье. Ну как можно? Ну меня записали, все, аренда ЖЭКа уже все оформили, ты только приходи и проводи. И вот 13 мая 91 года я первый раз провел библейский класс для новых людей, 5 человек тогда было. И Бог дальше употреблял, дальше готовил меня. Но когда был библейский класс, у меня и мысли не было, что когда-то будет церковь с этого библейского класса. Даже и мысли не было. А пришло время, когда в библейском классе уже было около 50 человек. И Бог, знаете, вот так вот подвел и говорит: ну и что ты дальше думаешь? Куда ты их будешь, этих людей? Куда ты их будешь? Другими словами, нужно организовывать церковь. Но вы знаете, не передам вам те чувства, которые меня наполняли. Это просто такое состояние было. Как? Как пастором? В ЖЭКе? Новая церковь? Друзья, и в холод, и в жару одновременно бросало. Но это Божий путь был. Не трать свою жизнь напрасно в этом периоде. И Александр сегодня лидер группы. По средам он ведет группу, по четвергам. То есть вот так вот Бог употребляет. Друзья, ставьте цели, достигайте этих целей. Зрелая молодость, третий период, я только перечислю. 25-40 лет. Поднимите руку, 25-40 лет. Кто здесь? О, самая большая армия. Третий период. Зрелая молодость, запишите. Вы зрелые, молодые люди. А это значит, что вы очень серьезные люди. Ну, все серьезные люди. То есть пример Иоанна Крестителя, примерно в этом возрасте он вышел на служение. Иисус вышел на служение. Послушайте, кредо Иисуса Христа, его стих, который меня вдохновляет и вас. Иоанна 17:4, запишите. Это то, что Иисус сказал, это то, что должен сказать каждый из вас в любом периоде жизни. Иисус сказал, когда ему было где-то 33 года. «Я прославил тебя на земле». Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Аминь. Друзья, я совершил. Друзья, каждому из вас Бог дает время. И еще раз перечислю, друзья, мы не успели с вами, к сожалению. Значит, 25-40, четвертый период, жизнь зрелости, 40-60 лет. Это жизнь зрелости. Это примеры, отрицательные примеры Надав и Авиуд, которые в этом возрасте принесли чуждый огонь, и они поплатились за это жизнью, потому шутить с этим нельзя, с Богом. И Моисей в 40 лет вышел на служение, Бог говорит, подожди еще, на 40 лет отправил пасти еще овец. И пятый период – это старость, 60 и выше. Знаете, в этом периоде 60 и выше, два примера только. Енох ходил перед Богом, запишите ссылку 5:21-24. Прочитайте очень маленький кусочек жизни Еноха. 65 лет он ходил перед Богом, родился Мафусал, и написано, 300 лет он ходил перед Богом. 300 лет. А 65 лет? Не знаю, вот 65 лет, когда Мафусал родился, вдруг у него написано, ну, открылись глаза духовные, написано, с того времени Енох ходил перед Богом, написано, 300 лет ходил. И всего всех жизней Еноха было 365. То есть 65 лет он жил просто так, тратил свою жизнь, и вдруг 300 лет он ходит перед Богом и живет для Бога. И что? Бог его забрал. Даже не увидел смерти. Так уж. И Енох улетел в небо. 300 лет ходил перед Богом. И еще пример Ной. Когда Бог сказал Ною строить ковчег, ему было 480 лет. Есть перспектива для всех нас. 480 лет. Бог сказал, Ной, ты должен мне построить ковчег. 120 лет строил Ной ковчег, 120 лет на пустыне, когда нету воды вокруг, все смеялись, а написано, Ной ходил перед Богом. Два раза упоминается, Ной тоже ходил перед Богом. И в 600 лет Ной со своей семьей входит в ковчег, закрываются двери, и 40 дней льется дождь. 40 дней, и потом еще 150 дней, когда вода сходила. 600 лет. Послушный Богу. Посвятил свою жизнь Богу. Друзья, Сережа, вот еще Сережа у нас есть. Сережа, не могу не сказать, потому что он в этом году принял крещение. Да, все, одну минуту, Сережа. Вот чем ты занимаешься? Он на работе уже организовал библейский класс. В этом году только крестился, в воде еще мокрый. А уже служит.
Не буду забирати ваш час, дуже час обіду, але скажу, що в мене в планах, це показати, до речі, зараз зважую, що у вас ще, чи з невіруючими спілкуватися з групою, чи перед такою аудиторією, мабуть, перед такою важче, ніж з невіруючим. Бо більшість людей мають відкрити серця і дуже-дуже уважно слухають, якщо це правильно подавати, якщо людина більш-менш підготовлена. Тому моя мрія, і я відчуваю дуже-дуже великий потяг до цього, показати, що християнство – це не слабость, і смиріння перед Богом – це не слабость, а слабость – це смиріння перед гріхом.
Ось. Амінь. Він організує біблійський клас в офісі. Друзі, ми вставши, ми даємо півтори хвилини, друзі, можете повернутися друг до другу, помолитися, я в заключенні помолюсь. Друзі, повернітеся друг до другу і помолитесь, то, що Бог показав вам, підказав вам. Наш Бог великий, чудный, славный. Ты Бог, творящий чудеса. И самое великое чудо – это жизнь. Господь, никто из нас не пришел случайно в этот мир. По Твоей воле, по Твоему замыслу мы пришли в этот мир. Господь, помоги нам, чтобы Твой замысел исполнился в жизни каждого из нас. Благодарю Тебя, что он исполняется в моей жизни. Я радуюсь этому. Я наслаждаюсь Тобой, Твоей славой, Твоей красотой, Твоим величием, Твоей святостью. Господь, я смиряюсь перед Тобой. Молю, чтобы Ты вел каждого. Господь, каждый из здесь стоящих находится в каком-то периоде жизни. И молю об одном, Господь, чтобы каждый период жизни был посвящен для Тебя. Господь, чтобы каждый период жизни был прожит для славы Твоей, для Царства Твоего, Господь. Выше нету, нету выше служения, как служить Тебе. Нету выше призвания, когда Ты призываешь нас на служение. Молюсь об одном, чтобы никто не был ленивым, никто не был праздным, но чтобы каждый был полезным для Царства Твоего, Господь. Благослови каждого, каждого в личной жизни благослови. Господь, кто не имеет семьи, пошли. Пошли каждой сестре в свое время, пошли верного мужа. Каждому брату пошли верную жену. Благослови каждого. Господь, но самое главное, чтобы каждое сердце было отдано Тебе для славы, на служение. Господь, остальное Ты приложишь. В свое время Ты приложишь. Благодарим Тебя, что Ты верный Бог. Ты благой Бог. Ты благой Бог всегда и во все времена. Тебе поклонение и Тебе вся слава. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Весь народ Божий сказал: